Данная лектория подходит к концу. И осталось уже несколько лекций, и прослушанный материал окончательно уже, по-моему, подвел вас к мрачным очертаниям октября. И вы уже услышали очень много печального, критичного по отношению ко всему тому, что наполняло собой 1917 год. А я вот сегодня дерзну вернуть вас в атмосферу радости, даже восторга февраля-марта 17 года. И самое поразительное, что это чувство радости не будет покидать вас, как людей церковных, на протяжении повествования о многих месяцах, происходивших тогда, имевших место тогда, и событий, происходивших в эти месяцы в церковной жизни. Ну, а пока давайте вернемся к началу событий в 20-е числа февраля. На фоне уличных беспорядков, демонстраций, очередей, переросших в демонстрации, мы видим регулярные заседания Святейшего Синода. Все 20-е числа февраля практически. Но мы не найдем в официальной повестке дня каких-либо вопросов, связанных с происходящими событиями. Синод, например, проигнорировал просьбу выступить в защиту власти, поступившие от Екатеринославского отдела Союза Русского Народа 22 февраля. И появление оберпрокурора Раева на заседании Синода 27 февраля, когда уже происходили вооруженные столкновения отдельные на улицах, не побудило Синод выступить с каким бы то ни было заявлением по поводу происходящего. Более того, есть сведения, что на призыв этого очень непопулярного оберпрокурора не кто-нибудь, а председатель Святейшего Синода, первенствующий, так сказать, член Святейшего Синода, будущий священномученик, митрополит Владимир Богоявленский, когда Раев стал говорить о осуществляющейся, так сказать, на глазах у всех измены петроградцев своему отечеству, сказал, что неизвестно, откуда идет измена, сверху или снизу. Собственно, наверное, следует обрисовать вам, хотя бы перечислить тех, кто входил в этот последний, назначенный императором Николаем II, синод. Это тоже показательно. Вот о чьей реакции на события идет речь. Первенствующий член синода, будущий священномученик, митрополит киевский Владимир Богоявленский. Святитель, митрополит московский Макарий Невский, митрополит петроградский Петерим Окнов, одна из самых непопулярных фигур, навязанная буквально синоду в связи с тем, что его продвинул Распутин на кафедру петроградского митрополита. Архиепископ финляндский Сергий Старгородский, будущий патриарх святой Тихон Белавин, тогда архиепископ литовский. Архиепископ Арсений Стадницкий, архиепископ новгородский. Архиепископ гродненский Михаил Ермаков. Святой архиепископ нижегородский Аким Левицкий, будущий священномученик. Будущий священномученик Василий Богоявленский, архиепископ черниговский. Обратим внимание, значительная часть синода состоит из будущих святых, прославленных нашей церкви. Ну и, конечно, протопресвитеры Александр Дернов и Георгий Шавельский. Вот это иерархи, которые были назначены в синод последним государем. И вот такова была пока их реакция. Ну, а далее происходит такой трагикомический эпизод, когда начинаются уже попытки находить и арестовывать бывших министров, да и просто генералов, подчас идущих по улицам, толпа приводит в Таврический дворец митрополита Петерима. Привозит. Митрополит Петерим действительно был одной из самых одиозных фигур, как сказали бы сейчас в российском истеблишменте того времени. Его схватили, он даже чувств лишился, поэтому его посадили в кресло и в кресле привезли в Таврический дворец. Но кресло не проходило в павильон, в дверь павильона, в котором отправляли арестованных. Его поставили рядом. На свежем воздухе он пришел в себя и так вот продолжал сидеть в кресле. И вот примечательно, что солдаты, уже напялившие на себя красные банты, рабочие, привозившие каких-то врагов революции, видя архиерея весьма доступного, подходили порой к нему под благословение. Это характерная черта февральских событий. Люди часто плохо даже осознавали свое положение. Да, мы революционные солдаты, мы покинули свои части, но на всякий случай у архиерея можно взять благословение. Надо сказать, что уже 2 марта на частном собрании Синода и столичного духовенства было принято решение установить связь с исполнительным комитетом Государственной Думы, а петроградский митрополит Петерим Окнов, уже освобожденный, естественно, подал прошение об увольнении на покой. И это было принято без каких бы то ни было обсуждений. Временное управление столичной епархией впредь до особых распоряжений было возложено на епископа архиепископского Вениамина Казанского, будущего митрополита и священномученика. Ну, а первая непосредственная встреча членов Синода с представителями Временного правительства произошла 4 марта, когда назначенный Временным правительством оберпрокурор Владимир Николаевич Львов явился на заседание Синода. Ну, наверное, надо сказать несколько слов о нем, хотя я уже говорил о нем в лекции, я давал исторические портреты членов Временного правительства. В принципе, это было не случайное назначение. Он принадлежал попеременно то к фракциям октябристов, то националистов, то есть был такой правоцентрист. Но самое главное, он работал в комиссиях, которые занимались религиозной проблематикой, и сам был человеком такой активной религиозности, правда, весьма экзальтированный. В юности писал духовные стихи, хотел постричься в монахи, да и брак его благословил старец Варнава Гефсиманский. Ну, это все свидетельство о том, что человек неравнодушно относился к церкви и, главное, был формально, ну, компетентным в вопросах церковных парламентариев. Хотя писание стихов и желание стать монахом свидетельствовало, конечно, о натуре несколько неуравновешенной. Вот здесь он себя также и повел. Он заявил о том, что временное правительство, которое готова даровать свободу всем, конечно же, не забудет о церкви. Церковь теперь будет совершенно свободна. Он принес такую патетическую речь, и в конце речи, уже прощаясь с членами Синода, решил вытащить из зала заседаний Синода императорское кресло. Надо сказать, что, согласно духовному регламенту, император был главой Синода и утверждал все решения Синода, и должен был присутствовать на заседаниях Синода. И во главе, так сказать, того стола, за которым проходили заседания членов Синода, стояло кресло для императора. Но императоры десятилетиями на заседаниях Синода не появлялось, и кресло всегда пустовало. Оберпрокурор, например, находился на некотором расстоянии от этого стола, занимая довольно скромный письменный стол. Хотя такой оберпрокурор, как Константин Петрович Победоносцев, во многом распоряжался делами синодальными единолично. А это кресло было символом вот такого цезаропапизма. И вот Львов попытался его вытащить, оно было довольно тяжелым, и поразительно, что помогать ему у Волочи-то Креста стал почтенный первенствующий член Синода митрополит Киевский Владимир Богоявленский. Не очень эмоциональный человек. Его потом передали в музей. Ну, а далее произошло нечто очень примечательное. Уже на следующий день, то есть вам историческая-то канва представима, да, после всех этих лекций, что происходило 5 марта, то есть уже, собственно, Михаил Александрович отказался от вступления на престол, это уже было известно, все теперь ожидали учредительного собрания, а Временное правительство получило полноту власти в стране до созыва учредительного собрания. Так вот, в это самое время Синод распорядился, чтобы во всех церквях Петроградской епархии многолетие царствующему дому не провозглашалось. А во всех храмах империи совершались молебны с возглашением многолетия богохранимой державе российской и благоверному временному правительству ея. Далее был издан циркуляр, в котором была очень характерная фраза, предписывавшая духовенству во всех случаях за богослужение вместо поминовения царствовавшего дома возносить моление о богохранимой державе российской и благоверном временном правительстве ея. Оно появилось 7 марта. То есть ведь вопрос о монархии оставался открытым, пока и о доме Романовых. Этот вопрос должно было решить учредительное собрание. Но Синод в этот момент почему-то называет этот царствующий дом царствовавшим. Как будто не допускает возможности того, что будущее учредительное собрание выскажется за сохранение монархии. Ну, можно сказать, что такова была вот реакция тенденциозно настроенных членов Синода. Историк Михаил Бабкин на этом основании, он склонен к конспирологии, утверждает, что существовал наряду с генеральским, масонским и прочими заговорами еще и заговор членов Синода, архиереев, направленный на свержение монархии. Ну, допустим, синодалы были заговорщиками, хотя представить их в этом качестве очень сложно, представляя себе немножко конкретных вот этих иерархов. Но как реагировала русская глубинка, провинциальные архиереи на то, что происходило в это время в Петрограде? Я, конечно же, начал бы с высказывания, на мой взгляд, самого значительного, самого выдающегося нашего церковного иерарха XX века, тогда архиепископа Тамбовского Кирилла Смирнова, будущего священномученика. Он не отличался политической активностью до революции, но был, безусловно, лояльным, монархически настроенным иерархом. 4 марта в своей проповеди он подчеркивал: «Освобожденные самим государем от присяги ему, мы имеем в лице Временного правительства Государственной Думы учрежденного вполне законную власть, которой государь и следом за ним великий князь Михаил Александрович передали свои верховные права. Посему должны мы теперь повиноваться Временному своему правительству, как повиновались не за страх, а за совесть государю своему, отрекшемуся ныне от управления нами». Конец цитаты. Ну, очень сдержанная и взвешенная характеристика всего происшедшего. Куда более эмоциональны были те иерархи, которые проявляли себя до революции как активные члены правых монархических организаций Союза Русского Народа, Союза Михаила Архангела. Они вам, в частности, те, кого я процитирую, хорошо известны. Архиепископ Харьковский, Ахтырский Антоний Храповицкий. 5 марта 1917 года так разъяснял пастве происшедшие события. Новый государь, имеется в виду великий князь Михаил Александрович, повелел повиноваться временному правительству, состав которого, возглавляемый князем Львовым, вам известен из газет. С этого момента означенное правительство стало законным в глазах монархистов, то есть повинующихся своим государям русских граждан. И я, пастырь церкви, обязанный всегда увещевать народ свой, повиноваться придержащим властям, призываю вас к исполнению сего долга теперь, то есть к послушанию комитету новых министров и его главе, князю Львову, как временному главе государства, а равно и всем вместе властям, которые были и будут утверждены упомянутым комитетом и его уполномоченными. Почему не молимся за царей? Потому что царя у нас теперь нет. И нет потому, что оба царя от управления Россией отказались сами. А насильно их невозможно именовать тем наименованием, которое они с себя сложили. Если бы царь наш не отказался от власти и хотя бы томился в темнице, то я бы увещевал стоять за него и умирать за него. Но теперь ради послушания ему и его брату мы уже не можем возносить имя его как всероссийского государя. От вас зависит, если желаете устроить новую царскую, снова царскую власть в России, но законным порядком, через разумные выборы представителей своих в учредительное собрание. А какой это будет законный порядок выборов, о том решат уже не мы духовные, а временное правительство. Конец цитаты. Ну, в общем-то, тоже справедливо, объективно, хотя здесь ощущается уже несколько иное отношение к происшедшему, не скажу печаль, но опасение, что вдруг все-таки монархии у нас не будет. Но, пожалуй, самым верноподданническим было слово, всем вам тоже хорошо известного, будущего священномученика и в прошлом гвардейского офицера, архиепископа Тверского Серафима Чичагова, тоже активного деятеля правых монархических организаций, даже склонного подчас и с Григорием Ефимовичем Распутиным отношения поддерживать. «Милостью Божию народное восстание против старых бедственных порядков в государстве, приведших Россию на край гибели в тяжелые годы мировой войны, обошлось без многочисленных жертв, и Россия легко перешла к новому государственному строю, благодаря твердому решению Государственной Думы, образовавшей Временное правительство, и Совету рабочих депутатов. Русская революция оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной из всех революций, которые знает история. Поэтому долг и обязанность каждого православного гражданина русской земли всемерно поддержать новую власть и во всех ее начинаниях по водворению порядка и законности в городах и во всей стране, дабы временное правительство могло скорее приступить к созыву учредительного собрания, которое определит решение народное о новой форме правления в России. Прошу передать моей дорогой пастве Божие благословение, архипастырский призыв к подчинению властям, вновь установленным нашим доблестным и мудрым временным правительством. Святейший Синод, всем архипастырям и многочисленным духовенством вполне присоединились к новому временному правительству и призываем к тому же верующий русский народ». Ну, это уж было как-то слишком, тем более из уст иерарха с такой репутацией. Не говоря уже, например, о том, что будущий священномученик архиепископ Сильвестр Ольшевский вообще сравнит последнего государя с Саулом, заслуженно отрешенным от власти. Это тот самый Сильвестр Ольшевский, который возглавит Сибирское временное высшее церковное управление, будет зверски убит большевиками в Омске. Возникает вопрос, что все это значило? Привычный православный сервилизм или что-то большее? Формально они, конечно, были правы. Коль скоро государь отрекся, коль скоро он передал власть временному правительству, все монархисты должны были исполнить эту последнюю его волю. Кстати, в связи с этим кажется совершенно дикими нынешние рассуждения о том, что государь не отрекался или сделал вид, что отрекается. Вот понимаете, ни у кого не возникает сомнения в том, что произошло. Да, в том числе и у самого Николая II, который никогда не сомневался в том, что он отрекался. Более того, вы никогда не задумывались, что как замечательно происходила наша революция. Отрекшегося царя отпустили в ставку к его армии, которая была в полном порядке. И он, если он действительно сделал вид, что отрекается, мог бы приехать в ставку эту армию двинуть на Петроград. Ему почему-то даже это в голову не пришло. А здесь, конечно, перед нами глубокое разочарование наших церковных иерархов, если не в монархии как таковой, то уж во всяком случае в личности последнего государя. И это удивительная способность человека, лично чрезвычайно обаятельного, умевшего производить благоприятное впечатление на собеседника, вот так вот настроить против себя абсолютно всех, даже наших церковных иерархов. Да, основание для претензий было очень серьезное. Отказ собрать земский собор. О, простите, поместный собор, который он же сам в принципе и признал необходимым. Отложив его в 7-м году, он отложил его навсегда, то есть до конца своего царствования. И даже проигнорировал обращение думского духовенства по этому поводу в 16-м году. И другой выразительный момент. Ведь отрекаясь, он, будучи согласно законам Российской империи, верховным хранителем и защитником догматов господствующей веры, ничего не сказал о церкви. Не выпустил манифеста о созыве поместного собора, например, дав возможность церкви самой организоваться в этой ситуации, поставив несчастных членов Временного правительства, явно к этому не готовых, в положение быть верховным хранителем и защитником догматов господствующей веры. Их, таких различных по своим взглядам, по своим мировоззрению в отношении церковной жизни в том числе. Да, это правительство было самым русским и сплошь православным по крещению, но взгляды этих людей были очень различны. И они теперь становились верховным хранителем и защитником догматов господствующей веры на неопределенное время. И с ними теперь предстояло иметь дело о Святейшему Синоду. Ну, а далее следует упомянуть, наверное, следующее. Собственно, пока мы говорили о конкретных вот частных обстоятельствах, а что же в отношении официальной церковной позиции? Она была озвучена Святейшим Синодом 9 марта 1917 года. Вот, наконец, прозвучал для всех уже голос не отдельных, голоса не отдельных архиереев, а голос всей полноты церковной. Обращение по поводу совершившегося в России. От 9 марта. Обращение к чадам православной Российской Церкви. Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути. Временное правительство вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту. Враг еще стоит на нашей земле, и славная наша армия предстоит в ближайшем будущем великие усилия. Ради счастья Родины оставьте в это великое историческое время всякий раз при несогласии, объединитесь в братской любви на благо России, доверьтесь временному правительству. Святейший Синод усердно молит всемогущего Господа, да благословит он труды и начинания временного российского правительства, да даст ему силу, крепость и мудрость, а подчиненных ему сынов великой российской державы, да управит на путь братской любви, славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного ее устроения. Хочу подчеркнуть, что это обращение подписали практически все члены Синода, за исключением Петерия Макнова, уже отрешенного от управления епархией. В Вы уже помните, что с первых мартовских дней 2017 года начинается борьба между Временным правительством и Петросоветом за армию. Приказ номер один. Тут его всячески вам уже, по-моему, живо описали. И надо сказать, что вот эта борьба за армию проявила себя уже в эти самые дни в сфере, как ни странно, связанных с религией. Нужно было принимать новую присягу. И Петросовет настаивал на том, чтобы в новой присяге отсутствовало какое бы то ни было упоминание Господа Бога. И вот надо сказать, что Временное правительство вот в этом вопросе проявило твердость. И 7 марта 2017 года был принят текст присяги, в котором, в частности, говорилось: «Клянусь честью офицера и солдата и обещаюсь перед Богом и своей совестью быть верным и неизменно преданным российскому государству, как своему Отечеству. Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером и солдатом и не нарушать клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды. В заключении данной мною клятвы осеняю себя крестным знаменем и ниже подписываюсь». Ну, вот это была форма для военных чинов православного вероисповедания. Таким образом, мы видим, что первые вот дни свидетельствовали о отсутствии каких бы то ни было не то что конфликтов, а противоречий. Всю силу своего авторитета церковь положила на то, чтобы поддержать Временное правительство, и Временное правительство в принципиальном вопросе о присяге поддержало, конечно же, церковь. Впрочем, уже в мартовские дни стало замечаться следующее. Оберпрокурор Владимир Николаевич Львов стал рекомендовать Святейшему Синоду отправить на покой наиболее одиозных, связанных с Распутиным архиереев. Собственно, это была практика традиционная. Оберпрокурор часто указывал Синоду, какие принимать решения по кадровым вопросам. И здесь, в общем, ничего нового не было. 6 марта утверждается отставка митрополита Петерия Макнова, благо он подал прошение, и увольнение на покой епископа Исидора Колоколова. Но его следует просто упомянуть отдельно. Это был единственный иерарх, который согласился отпевать Распутина. Он был многим ему обязан, ибо в свое время за содомию был отрешен от епископства и отправлен в монастырь. Распутин добился возвращения его к епископскому служению, и вот этот весьма одиозный епископ его отпевал. То есть это был настоящий распутинец, как и отставленный 7 марта Варнава Накропин. Тут Синод готов был исполнять рекомендации Владимира Николаевича Львова. Но далее последовали пожелания уволить на покой тех, кто не мог считаться распутинцами, но был человеком крайне правых взглядов. Например, епископа Авросия Гудко, архиепископа Василия Богоявленского, даже впоследствии Антония Храповицкого. И здесь Синод, конечно, чувствовал себя не очень уютно, хотя это была привычная парадигма его деятельности. Обещавший свободу церкви, Владимир Николаевич Львов в своем желании демократизировать церковь помогал иерархии освобождаться не только от одиозных епископов, с которыми синодалы были рады расстаться, но и с теми, кто оказался заведомым оппозиционером курса на демократизацию церкви. Таким образом, около 12 архиереев было уволено на покой, но большинство из них, конечно, были ставленниками Распутина. Это не вызвало существенного конфликта. 20 марта произошло очень важное событие. Товарищем оберпрокурора Львова был назначен председатель религиозно-философского общества Санкт-Петербурга Антон Владимирович Карташов. Личность вам известна, наверное, не только по имени, но и по трудам. Человек, который стоит ключевой фигурой о всей дальнейшей политике взаимодействия Временного правительства и Русской Православной Церкви в целом. Тогда же, 20 марта, появляется постановление Временного правительства об отмене вероисповедных и национальных ограничений. В принципе, оно касалось, в общем-то, религиозной проблематики. Я процитирую вам этот документ вкратце, фрагмент из него. «Исходя из незыблемого убеждения, что в свободной стране все граждане должны быть равны перед законом и что совесть народа не может мириться с ограничением прав отдельных граждан в зависимости от их веры и происхождения, Временное правительство постановило все установленные действующими узаконениями ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности, отменяются. В соответствии с этим отменяются все узаконения, действующие как на всем пространстве России, так и в отдельных ее местностях, устанавливающие в зависимости от принадлежности российских граждан тому или иному вероисповеданию, вручают создать какие-либо ограничения в отношении водворения, жительства или передвижения, приобретения права собственности и иных вечных прав на всякого рода движимое и недвижимое имущество, а равно владение, пользование, управление всеми имуществами и предоставление либо принятие их в залог. Всякого занятия ремеслами, торговли, промышленностью, не исключая горной, а равное участие в казенных подрядах». Ну и так далее, поступление в учебные заведения всякого рода, как частные, общественные, так и правительственные, прохождение их курса, пользование стипендиями. Ну, я не буду перечислять все очень подробно, четко. Это было, конечно, существенно. Да, безусловно, указ о веротерпимости пасхальный 1905 года смягчал многие ограничения для тех или иных конфессиональных и национальных групп, но они оставались, и в наиболее униженном положении оказывались лица иудейского вероисповедания и старообрядцы. Хотя некоторые ограничения оставались и для других. Вот теперь все это отменялось. И надо сказать, что Синод никак критически не отозвался на это решение Временного правительства. Я думаю, что и среди вас не найдется критиков подобного рода постановления. Это было действительно уравнение, наконец, в правах всех граждан Российской империи. Хотя, повторяю, это было ново. Надо сказать, что в это время в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий при Министерстве внутренних дел, во главе которого стоял профессор правовед Котляревский, о котором мы еще будем говорить, шла работа по реформированию всего религиозно-гражданского законодательства. И начался очень такой активный диалог с представителями разных конфессий. Принимались как бы их пожелания, связанные с этим реформированием. Это касалось, повторяю, не только вообще христиан, но и на верных исповеданий, и даже сектантов. Ну, например, рассматривался вопрос о возможности не проходить военную службу по религиозным мотивам, как это было характерно для некоторых сектантов. То есть предполагалась очень широкая программа действительно демократизации религиозного законодательства в стране. Кстати, в это время школы прапорщиков, военные училища оказываются наводненными почти юношами иудейского вероисповедания, которых не принимали раньше в учебные заведения, готовившие офицеров. Поэтому, как это ни парадоксально, может быть, выглядит, вот сообщения эсеровских газет после захвата власти большевиками, говоря о бесчинствах красногвардейцев, они, в частности, писали о том, что красногвардейцы, издеваясь, глумясь над арестованными юнкерами, не только там их избивают, но и, в частности, называют жидами. Вспоминалось при этом сообщение газет «Лето», когда 17-го года, когда был разгромлен дворец Кшесинской. Там было найдено немало шведских билетов Союза Русского Народа. вот то, о чем писали в «Вехах», переход черносотенцев в красносотенцы у нас происходил тогда весьма активно. То есть если интеллигентные еврейские юноши шли в армию защищать Россию, то черносотенцы из боевиков Союза Русского Народа превращались в красногвардейцев для того, чтобы эту самую Россию разрушать. Вот такие парадоксы. Так что вполне понятно отношение Синода к этому закону весьма, прямо к этому постановлению, Временный Пресвитер старался избегать понятия слова «закон». Все это должно быть утверждаться учительным собранием окончательно. Но вот далее происходит, пожалуй, первый серьезный конфликт. Вот, обладая таким неуемным характером, стремясь как можно быстрее демократизировать церковь, Львов решает на следующую сессию Синода пригласить других архиереев. Опять-таки дежурная процедура в условиях синодальной системы. Члены Синода постоянно менялись, за исключением постоянных. Их было немного, не так, как сейчас. И вот 15 апреля 1917 года появляется указ Временного Пресвитера о прекращении зимней сессии Синода и об увольнении всех его членов и назначении новых. Когда вот, слухи об этом указе появились в Синоде, то его члены были очень возмущены. Ну, почему? Им было известно о полемике, которая шла тогда между Львовым и Карташовым. Карташов предполагал целесообразность изменения состава Синода, назначенного прежним императором. Но каким образом? Он предлагал, чтобы члены Синода в архиерейском сане избирались епископатом Русской Церкви, а два священнослужителя, два протопресвитера – белым духовенством. И таким образом новый состав Синода был бы избран, пусть еще не с поместным собором, который еще не был созван, то, во всяком случае, самим духовенством. Львов же решил действовать быстро, в традиционной манере. И члены Синода возмутились. Существует версия, что они даже договорились о том, что в знак протеста, вот видите, как растут в своих глазах члены Синода, они бы об этом помыслить не могли в синодальные-то времена при Победоносцеве. А тут они заявили друг другу, обещали друг другу отказаться от работы в Синоде, если их туда даже назначат, кого-то из них, в знак солидарности с теми, кто был уволен. Ну и нетрудно вам догадаться, что когда был оглашен новый состав Синода, единственным архиереем, который перетек из императорского Синода в Синод уже революционный, так сказать, был кто? Архиепископ финляндский Сергий Строгородский. Ну а далее в это же самое время последовал очень важный эпизод. Действительно, назначив новых членов Синода, Львов ни в коей мере не покушался на их инициативу. И 29 апреля 1917 года появилось обращение Синода к церкви с призывом восстановить принцип выборности епископата. Можно подумать, он в Русской Православной Церкви веками имел место. Это было скорее воспоминание о древней практике. И о подготовке созыва поместного собора. Я не буду сейчас вам приводить текст этого очень вдохновенного документа. Вот, я просто говорю о сути. И что же получилось? Вот в течение лета 1917 года в нашей церкви прошли выборы епископа. В епархиях. А 11 июня начал свою работу предсоборный совет, орган, который должен был подготовить немедленный созыв собора. Благо, это было несложно, потому что документы предсоборного присутствия 1906 года были тем, кто был обращен к идее созыва собора, хорошо известны. Многие члены предсоборного совета были в прошлом членами предсоборного присутствия. Да и подготовительная работа к собору не прекращалась и в это время. Работало предсоборное совещание. Благодаря, кстати сказать, архиепископу Сергию Стогородскому в двух комиссиях Синода по исправлению богослужебных книг и по разработке приходского устава наработки предсоборного присутствия уже проводились в жизни Русской Церкви. Это сказалось и на реформе учебных заведений, происшедшей вот как раз между 7-м и 17-м годом в это время. Поэтому было кому работать, и, собственно, собор действительно можно было собрать в самый короткий срок. Я не буду сейчас терзать вас и себя перечислением имен некоторых участников предсоборного совета. Потому что я называю эти имена даже многим из вас знакомые, как выдающихся русских ученых, не только церковных. Буду вспоминать состав нашего межсоборного присутствия, в котором я имею не удовольствие, да, наверное, и не честь, а необходимость состоять, и мне будет очень грустно. Потому что вот эта дистанция, которая существует между той церковью и нынешней, в плане интеллектуальных ресурсов, конечно, оказывается нами непреодоленной за предшествующие 25 лет свободного развития церкви. Надеюсь, вы поверите мне на слово, что эти имена, так сказать, действительно, имея в виду, впрочем, еще и то, что среди них было немало будущих исповедников и мучеников за церковь, говорят о многом. То есть собор был обречен на быстрый созыв, это было уже совершенно очевидно. А вот что касается выборов епархиальных архиереев, то здесь, конечно, происходили очень интересные события. Надо сказать, что они прошли, в общем, довольно организованно и успешно, с той точки зрения, что избирали действительно достойных. Ну, вот, например, в Москве был избран митрополитом архиепископ Виленский Литовский Тихон Белавин. Казалось бы, с какой стати? А ведь с 14 года, будучи эвакуированным в Москву из зоны боевых действий, он стал известен в Москве не только как член Синода, но и как архипастырь, проповедовавший, служивший, общавшийся с очень придирчивой, очень строгой московской паствой, в которой тон задавала великая княгиня Елизавета Федоровна, бывший оберпрокурор Самарин. И вот эта очень взыскательная публика, московская церковная, приняла его якобы простеца, почему он считается простецом. Ну, например, допустим, будущий патриарх уже советского времени Алексей Симанский назовет его кутейником в письме к своему патрону, тогда уже митрополиту Арсению Стадницкому, на которого не выпал жребий быть патриархом. Однако именно он принял сердца московской паствы. В Петрограде выборы происходили очень интересно. Львов, конечно, мечтал видеть здесь митрополитом епископа Андрея Ухтомского, очень либерального, несмотря на свой княжеский титул. Но для всех было очевидно, что фаворитом будет архиепископ финляндский Сергий Старгородский. Он был хорошо известен в Петрограде как богослов, как выдающийся церковный администратор, постоянно член Синода многие годы, как действительно человек, много сделавший полезного для церковного развития церковной жизни. К тому же ему симпатизировали как правые монархические круги, бриллиантовый крест на клубоке и орден святого Александра Невского. Он получил 40 с небольшим лет. Это было, конечно, свидетельство высочайшего доверия государя. Вот. В то же время ему симпатизировали и либеральные круги, председатель религиозно-философских собраний. А на выборах побеждает тоже, в общем, хорошо известный, но скорее не церковному истеблишменту, а людям попроще, первый викарий, архиепископ Вениамин Казанский, будущий священномученик. Вот для меня это очень показательно. Надо сказать, что этот провал на выборах Сергия Стогородского был ему своеобразной черной меткой свыше. Он тогда уже должен был понять. Он один из самых успешных и действительно много сделавших тогда для церкви иерархов, должен был бы понять, что наступает время не архиереев, администраторов, управленцев, даже богословов, а время архиереев-пастырей, которым, в частности, и был владыка Вениамин. С трудом он потом все-таки пробьется в правящей архиереи во Владимирской епархии. Ну, а уж как бы апофеозом того, насколько успешно происходили эти выборы и насколько временное правительство не пыталось вмешиваться в эти выборы, является история с архиепископом Антонием Храповицким. Он был отрешен синодом от своей харьковской кафедры. Очень это переживал, принял предложение своего ученика, как тот себя почитал, Сергия Строгородского, расположиться в Иламском монастыре. Уже видел себя монахом до конца своих дней, уже и на собор его должны были избирать как представителя монастырского монашества, и вдруг он узнает, что Харьковская епархия избирает его вновь своим правящим архиереем. Вот это, конечно, колоссальный акт доверия. Потому что, ну, уклад нашей жизни таков, что архиереев у нас радостно встречают новых, но еще более радостно провожают из епархии. Но чтобы архиерея правящего, отрешенного от епархии, духовенства и миряне захотели видеть вновь своей правящей епархии, тем более такого архиерея, как Антоний Храповицкий, с очень сложным характером, хотя и выдающийся, безусловно, харизмой личной. Это, конечно, говорило о том, что действительно в епархии ему удалось проявить себя именно как архипастырю. И обратите внимание, все это происходит совершенно открыто, гласно и свободно, с воодушевлением. Вы скажете, а что же это такое? Это ведь, собственно, уже июнь, июль 17-го года. Это кто же это все делает-то? Красногвардейцы, солдаты-дезертиры, прибежав в свои епархии, так сказать, занимаются не черным переделом земли, а не разграблением своих соседей, а заседают на епархиальных съездах, что ли? Конечно, тут не нужно обольщаться. Потому и были столь успешны эти выборы, что в них участвовала малая, меньшая часть нашего православного народа. Именно тех, кто ощущал в этих условиях церковную жизнь как доминанту своей внутренней жизни. Именно те, кто обладал чувством ответственности за нашу церковную жизнь. Поэтому и выбор был такой, очевидно, верный. Но для основной части православных христиан все происходящее в церкви было уже неинтересно, не актуально. И вот в этом была, конечно, трагедия нашей церкви. Казалось, действительно, от нее должна была отпасть эта вот теплохладная, а в этот момент уже не теплохладная, а уже разгоряченная, собственно, безнаказанностью своих преступлений часть посомах, должны были остаться лучшие. Собственно, это в перспективе и произойдет. Только эти отпавшие потом этих лучших и уничтожат в предстоящие 20 лет. Тогда же казалось, что церковь, наоборот, переживает колоссальный подъем. Э-э- Правда, в это же самое время происходит событие, которое вновь омрачает отношения Временного правительства и уже нового синода. 20 июня Временное правительство принимает постановление об объединении всех учебных заведений, включая церковно-приходские школы, около 40 тысяч, в ведомстве Министерства народного просвещения, о переводе их имущества на смету этого министерства. Я хочу подчеркнуть, что речь не шла о изменении характера преподавания. Изгнании закона Божия, религиозных предметов или даже кадровых переменах. Забиралось лишь имущество, переводилось на смету Министерства просвещения. Но это вызвало недовольство синода и стало предметом дальнейших дискуссий. А 5 июля синод принимает положение о созыве собора, очень продуманное. Я не буду о нем подробно говорить, поговорим об этом на следующей лекции, которая будет, кажется, 20-го. Впрочем, да, 20-го, когда я буду говорить именно о соборе, это очень важно. Важно, ну, сейчас важно то, что уже 5 июля можно было проводить выборы членов собора. Большинство членов собора выбиралось епархиями. 14 июля Временное правительство принимает, ну, оно называлось законом формально, оно было постановлением, которое еще должно было утвердить учредительное собрание о свободе совести. Вы скажете, а что это такое? Ведь, собственно, и ленинский декрет об отделении церкви тоже назывался «О свободе совести». У нас у всех почему-то свобода совести ассоциируется с отделением церкви от государства. Так вот, обратим внимание на этот очень важный закон. Это был действительно закон о свободе совести, а не об отделении церкви от государства. И можно только поставить величайшую заслугу членам Временного правительства. Я зачитаю основные пункты этого закона. Каждому гражданину российского государства обеспечивается свобода совести. Посему пользование гражданскими и политическими правами не зависит от принадлежности к вероисповеданию. Никто не может быть преследуемым или ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждение в делах веры. Ну, это продолжает предшествующий закон. То есть политика временного правительства была достаточно непродумана. Вы уж наслушались, вот, наверное, много на рассказов о некомпетентности членов Временного правительства, о дилетантизме. Состав первого Временного правительства говорит о том, что это были преимущественно профессионалы. И вот в юридических вопросах это сказывалось очень определенно. Второе. Принадлежность к вероисповеданию малолетних, не достигших 9-летнего возраста, определяется их родителями. При отсутствии соглашения родителей малолетние принадлежат к вероисповеданию отца. При раздельном жительстве родителей дети принадлежат к вероисповеданию родителя, при котором они находятся. В случае смерти или неизвестности родителей и невозможности установить принадлежность к вероисповеданию малолетних, не достигших 9-летнего возраста, принадлежность к вероисповеданию малолетних определяется их усыновителями и опекунами. Я тут сделаю некоторое дополнение. До этого, например, согласно российскому законодательству, имела место следующая практика. Вообще в России и тогда проблемы с семьей и внебрачными отношениями, так сказать, имело место. Но аборты совершались не так широко, как в советское время. И часто вот незаконно рожденных детей вынашивали, незаконно, так сказать, зачатых, рожали, вынашивали, рожали и подбрасывали. Проблема подкидыша была очень распространена, такая актуальная. Так вот, существовал закон, согласно которому, если подкидыша усыновляла семья неправославная, подкидыш должен был воспитываться, быть крещен в православной вере и воспитываться в православной вере. Абсурд, согласитесь. Так вот, этот рудимент ликвидировался вот этой статьей закона. Те, кто брал на себя ответственность за вот этого ребенка с неустановленным вероисповеданием, имел право воспитывать его в своей вере. для перехода достигших 14-летнего возраста из одного исповедания в другое или признания себя не принадлежащим никакой вере не требуется ни разрешения, ни заявления какой-либо власти. Правовые же отношения, вытекающие из принадлежности к данному исповеданию, прекращаются письменным или устным заявлением, оставляющего это исповедание местному судье. То есть, что происходило? Опять-таки, это было важно. В паспортах граждан Российской империи указывалось, как вы помните, не национальность, а вероисповедание. Поэтому православный Владимир Ильич Ульянов, поэтому иудей Лейба Давыдович Бранштейн, поэтому римо-католик Феликс Эдмундович Дзержинский. Теперь подобного рода личности могли просто зафиксировать себя как лица вне вероисповедания. И это никак не ограничивало их права. То есть признавался тот факт, который уже давно имел место – отсутствие религиозной веры очень многих граждан России. Малолетние, не достигшие 9-летнего возраста, могут быть переводимы в другое вероисповедание при переходе в таковое обоих родителей или оставшегося у живых родителя. При переходе же одного родителя, одного из родителей в другое вероисповедание и отсутствие между родителями соглашения, малолетние, не достигшие 9-летнего возраста, сохраняют принадлежность к прежнему исповеданию. Малолетние в возрасте свыше 9 лет могут быть переводимы в другое исповедание без их согласия. Акты гражданского состояния, не принадлежащих ни к какому вероисповеданию, ведутся органами местного самоуправления. А принадлежащих к вероисповеданию, соответственно, это сохраняется старая практика вероисповедания, к которым они принадлежат. Вот это регистрация рождений, браков, смертей. Что характерно для этого документа? Действительно подробная проработка того, тех принципов, по которым любой человек может свободно исповедовать свою веру. Или не исповедовать свою веру. Исповедовать свое неверие, скажем так. Никаких намеков даже на отделение церкви от государства здесь нет. И, надо сказать, это была принципиальная позиция не только Карташова, который определял будущий характер взаимоотношений церкви и демократического российского государства формулой культурного сотрудничества. Это была позиция всех членов Временного правительства, во всяком случае до учредительного собрания, не ставить вопрос об отделении церкви от государства. Вы, наверное, помните, что 21 июля 1917 года произошли очень важные, хотя и мало кем замеченные события. После подавления попытки большевиков вооруженно захватить власть, попытки такой спонтанно предпринятой, возглавлявший правительство Георгий Евгеньевич Львов заявил о том, что он, а он симпатизировал многие годы, будучи таким там, земским деятелем, благотворителем, таким филантропом, толстовству. Он заявил о том, что сейчас правительство должно применять силу, а он силу применять не может. Гораздо успешнее это сделает Керенский. И Керенский становится главой правительства, ставя под сомнение его легитимность, потому что Львова-то назначил последний государь, а Керенский таким образом появлялся сам по себе из недр правительства. Но для церкви произошли в это время важная перемена. Львова, который действительно утомил всех и членов Синода, и членов Временного правительства своим прожектерством реформаторским, сменил на посту оберпрокурора Антон Владимирович Карташов. Наверное, у Львова уже что-то происходило с психикой, имея в виду последующую его странную роль во время выступления генерала Корнилова. Но вы об этом, наверное, говорили. Так вот, Карташов с этого времени становится главным распорядителем религиозной политики Временного правительства уже и формально. 10 дней он пребывает в качестве оберпрокурора, а 5 августа Временное правительство по его инициативе подписывает постановление об учреждении Министерство исповеданий, причем министр исповеданий и два его товарища должны были быть православного вероисповедания, и отмены института оберпрокуратуры. Этот проект разрабатывался очень давно. Причем интересна группа разработчиков. Речь ведь шла не просто о замене одного названия на другое. Статус министра исповеданий совершенно не походил на статус оберпрокурора. Ведь оберпрокурор формально был представителем государя на всех заседаниях синода. То есть представителем главы синода. И таковым, на самом деле, реально являлся. Сейчас же ситуация менялась. Министр исповеданий не то, что не присутствовал даже на заседании синода. Он вообще никак не вмешивался в решение синода и наблюдал только то, чтобы синодальные решения не нарушали существующего законодательства. А если он находил какие-то нарушения, он должен был в судебном порядке их оспаривать. Вот этот очень основательный законопроект разрабатывало 4 очень разных человека. С одной стороны, конечно же, близкие к Карташову в это время, а он в это время уже был членом Конституционно-демократической кадетской партии, ведущий юрист этой партии Владимир Дмитриевич Набоков и барон Борис Эммануилович Нольде. Они, Нольде, кстати, Набоков разработали текст, составили и манифест великого князя Михаила Александровича. А с другой стороны, два заскорузлых синодальных чиновника, высокопоставленных, кстати, оба магистра богословия, один был доктор богословия, другой магистр богословия. Вообще чиновники синодальные, это даже признают такой критикан церковной действительности, как пресвитер Георгий Шаверский, в начале 20 века были очень высокой квалификацией, и в частности богословски образованные. Это, может быть, известный кому-то из вас церковный ученый одновременно, он возглавлял, был, значит, обер-секретарем синода Рункевич и руководитель канцелярии синода Гурьев. Вот два таких традиционных синодальных чиновника Победоносовской школы, казалось бы. Рункевич был очень близок к Победоносову. И два либеральных юриста разработали этот законопроект. Одновременно с этим шла разработка и другого очень важного документа. Но прежде чем я скажу вам о нем, а о нем мы будем подробно говорить 20 числа, об этом другом документе, я хочу отметить следующее. Вот такое парадоксальное явление. Когда вот это постановление было разработано, и Карташов принес его на подпись членом Временного правительства, его подписать должен был министр-председатель Керенский и министр внутренних дел Аксентьев. И вот парадоксально, вот этот ненавистный для церкви институт оберпрокуратуры, который вызывал веками, два века, чувство глухого неприятия у нашей иерархии, отменил не миропомазание на царство-государь, а отменили два члена партии социалистов-революционеров, два активных масона, два тогда религиозных агностика, Керенский и Аксентьев. Вот таков исторический факт. И, конечно, церковь приняла это очень вдохновенно. Так вот, еще одним важнейшим документом, который был разработан тогда, был документ, разрабатывался тогда под руководством товарища министра исповеданий профессора Котляревского, уже мной называвшегося, это тоже был член кадетской партии, очень видный юрист, и Карташовым, это они одновременно, кстати, были членами и предсоборного совета. То есть, понимаете, никаких вопросов не было, что два члена предсоборных советов, то есть церковно ангажированные деятели, являются членами кабинета министров. Потому что церковь не мыслилась отделенной от государства. Так вот, этот документ должен был представлять собой программу церкви своего дальнейшего существования в будущем русском государстве. Он назывался «О правовом положении православной Российской Церкви». И должен был быть представлен собору, который после принятия его должен был передать этот документ учредительному собранию. Показательно, что документ этот был разработан еще, проект его до собора. На соборе потом рассматривался, я потом об этом подробнее буду говорить дальше, и был принят. Представлять ему просто было некуда. Вот насколько, в общем, очевидно было тогда сотрудничество правительства и предсоборного совета. Ну а далее, 15 августа 17 года в Успенском соборе Божественная литургия совершается, на которой зачитывается грамота об открытии собора. 16 августа происходит первое заседание в Храме Христа Спасителя, пленарное заседание, присутствует 588 членов. И я все-таки в этой лекции не могу не сказать вот о чем. Правительство представлял на этом заседании Антон Иванович Карташов, который вот произнес речь, фрагмент из которой я вам зачитаю. «Архипастыри, пастыри, братья о Христе, представляя здесь высшую государственную власть Временного правительства, как министр исповедания, я имею высокую честь принести от лица Временного правительства чрезвычайному поместному собору Всероссийской Церкви привет и пожелания плодотворной законодательной и строительной работы. Временное правительство поручило мне заявить о Священному собору, что оно гордо сознанием видеть открытие сего церковного торжества под ее сенью и защитой. То, чего не могла дать Русской национальной церкви власть старого порядка, с легкостью и радостью предоставляет новое правительство, обязанное насадить и укрепить в России истинную свободу. Временное правительство сознает себя впредь до выработки учредительного собранием новых основных законов, стоящих в тесной близости к делам и интересам православной церкви. Исполнив долг всего заявления, от имени Временного правительства я не имею ничем осложнять дальнейшую речь и обнаружить волнующие меня чувства за нашу церковь и наше родное Отечество. Осеню лишь себя вместе с вами широким православным крестом». Конец цитаты. Ну, что надо сказать? Собор свою работу начал, повестка дня была очень хорошо разработана, но он пытался в это время отзываться и на происходившие в стране события. 24 августа 17 года появляется обращение к армии и флоту. «Вы, забывшие Бога и совесть, растлители в войнах чистой веры, убийцы их духа, разрушители устоев, на которых доселе крепла и развивалась воинская мощь и сила, ужаснитесь вашего сатанинского дела. Горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. А вашим ядом отравлены целые полки, может быть, на всю жизнь разлучены у многих сердца. За ваше безумие Родина уже заплатила врагу теми ужасными поражениями, которые в последнее время бесплодно принесены лучшими сынами Родины, павшими не только от вражеских, но и от своих мечей и пуль. Опомнитесь, ужели вы хотите свое благополучие построить на развалинах и пожарище Святой Руси? Или вы думаете, свое личное счастье купить гибелью Родины не может быть счастья изменнику-предателю? Ужасно каянного счастья. 1 сентября собор принимает постановление по поводу угрожавшей Родине братоубийственной войны. Вообще, в это время происходит очень важное событие. Вы опять-таки, наверное, уже знаете, что, ну, как происходило выступление генерала Корнилова. Потому что первоначально он действовал как раз в согласии с главой правительства, и активно Корнилова поддерживали министры и члены кадетской партии. Когда же Керенский изменил достигнутым договоренностям и объявил генерала Корнилова изменником, министры кадеты подали в отставку в знак протеста. В отставку подал и Антон Владимирович Карташов. Тогда представители собора обратились к Керенскому и Карташову с просьбой Керенскому не принимать этой отставки, а Карташову взять назад эту отставку, потому что в нем они видели, собственно, гаранта того, что все будет проходить успешно. Доверие ему собора было огромным. Я потом могу немножко сказать о нем и о соборе, но, может, в следующий раз это сделаю, уже времени не хватает. О чем хочется сказать еще? Это своеобразная, ну что ли, ирония истории, трагическая, может быть, ирония. 11 октября 1917 года. Делегация собора, надо сказать, что, кстати, провозглашение России республикой никак собором не было прокомментировано. Это даже не заметили. Они продолжали иметь дело не с директорией, а именно с временным правительством. Делегация собора во главе с будущим священномучеником архиепископом Тамбовским Кириллом Смирновым встретилась с Керенским и Карташовым. По каким вопросам? Это звучит даже, так сказать, в свете того, куда катилась страна, даже как-то странно. Они обсуждали три вопроса. Вопрос первый. Отмена 4-го пункта закона о свободе совести, где перемена вероисповедания предусматривалась 14 лет. Керенский согласился поднять этот возраст до 18 лет. Далее подчеркивалась необходимость преподавания закона Божия для учеников православного вероисповедания как обязательного предмета. И на это Керенский согласился. Отказался он лишь вернуть изведение Министерства народного просвещения церковно-приходские школы. Понимаете, они обсуждают вот эти вопросы, не понимая, что уже через две недели к власти придут люди, которые вообще поставят вопрос о ликвидации всякой религиозной жизни в нашей стране. Вот тут можно поехидничать. Какие люди-то были, а? Недалекие, некомпетентные. Ладно, Керенский, в котором вдруг взыграли, наверное, гены его дедушки священника и пошел на уступки церкви с перепугу, что ли. Карташов, обольщенный своей ролью нового Константина, который вот поместный собор собирает. Но будучи священномученик-то, архиепископ Кирилл Смирнов, где ж его прозорливость-то? И вот здесь я хочу обратить ваше мнение вот на что. Да, тогда эти люди думали о нашей стране и нашем народе гораздо лучше, чем следовало. Они еще не преодолели иллюзии того, что живут в Святой Руси. Даже Керенский, не ожидавший того, что случится со страной. Я этого очень мне неприятного лично человека не устаю, так сказать, в данном случае, вслед отчасти, наверное, за Борисом Ивановичем Холоницким, упоминать просто потому, что его замечательное, одно из последних интервью, завершившееся ответом на вопрос, а что бы он сделал, если бы вернулся в 17 год, расстрелял бы Керенского, говорит, что его религиозное обращение в эмиграции было далеко не случайным и не поверхностным. Да и вообще приятно, когда руководитель главной масонской организации Русского Верховного Совета Народов России возвращается в лоно православной церкви, откуда происходили его предки. Но сейчас он остается фигурой одной из самых уязвимых для критики, хотя возникает вопрос, а почему же этот человек, да, прославившийся на политических процессах, в которых он отнюдь не демагогией занимался, и которым он оппонировал очень опытным нашим юристам, почему же он был так популярен? Наверное, не все так было просто. А его ораторский дар, его вот эта поразительная харизма. Что-то, конечно, за всем этим стояло. Конечно, стилистика его совершенно непонятна современному человеку. Но, понимаете, отрадно вспоминать страну, в которой даже социалисты были так яркие, вдохновенный, а самое главное, хочу подчеркнуть, патриотичный. Вот уж чего у него отнимешь, так это патриотизм. Да, в чем-то умозрительного, в чем-то обреченного на поражение, но тем не менее. А самое главное, мне хочется вновь вспомнить эту фразу Солженицына, беспомощно, но вдохновенно произнесенную в нашей Государственной Думе. Да, члены Временного правительства были некомпетентны, почему, не знаю, большинство земцев, его любимые. Да, они совершили много ошибок, но никто из них не брал взяток. Это тоже надо вспомнить, очень актуально звучит для нашего времени. Ну а тогда, вот видите, церковью занимались, когда все уже летело в бездну. Ну а собор умел быть благодарным. Последним документом поместного собора, появившимся при временном правительстве и обращенным к злобе дня, был документ следующий. Это было обращение 20 октября 1917 года по поводу происходившего в стране. А вот внимательно послушайте. «Опомнитесь, православные христиане, устыдитесь хотя бы всех иноверцев, живущих на нашей земле. Неужели же самый благочестивый народ русский, а равные прочие православные народы на Святой Руси, окажутся лютым врагом своей церкви, своих священников и прочих своих сограждан? Возвратитесь к честному труду над своим собственным добром, а чужого не касайтесь, пока высшая власть, то есть учредительное собрание, не установит каких-либо новых земельных законов. Самое пожелание, завистливое, есть нарушение заповеди, а грабеж – тяжкое преступление, привлекающее гнев Божий на весь народ». Вот собор верно почувствовал, что подталкивая крестьян к черному переделу земли, благо, как вы помните, в 17 году происходил передел общинной земли, почему мужики так и рвались с фронта в деревню. Собор очень верно понимал, что это попытка повязать кровавой круговой порукой весь вот этот вооруженный народ. Вообще тема-то ведь армии очень важна, созданная Петром Великим для того, чтобы утвердить Россию в сообществе европейских стран, вернуть Россию в европейскую цивилизацию. Русская армия тогда, в 17 году, оказалась той силой, которая отторгнет Россию от европейской цивилизации и поведет особым путем в никуда, в ту самую Евразию, из которой мы до сих пор выбраться никак не можем. Но здесь я бы обратил ваше внимание вот на что. У меня всегда есть очень интересный рынок, заставляющий студентов думать. У нас же студенты люди-то простые, нужно оперировать к образам, не конкретным и зримым. Вот я всегда им рекомендую поразмышлять о революции. Посмотрите, говорю я, на карту Российской империи. Почему большевизм удалось победить только там, где православные были в меньшинстве? В лютеранских Финляндии, Эстонии и Латвии, в католической Литве и Польше. И вот здесь мы читаем: «Устыдитесь хотя бы всех иноверцев, живущих на нашей земле. Неужели со самый благочестивый народ русский окажется лютым врагом своей церкви?» Они тогда еще не видели этой будущей карты России, где большевизм побеждал там, где были православные в большинстве. Ну, а далее, уже времени совсем не остается, я просто патетически, вот Керенского не зря вспомнил, не могу удержаться, закончу свое к вам обращение. Обращение, господи, да что ж такое-то, вот что перевоплотит. Работа историка влияет на мозг. Собор продолжит свою работу и после свержения Временного правительства, но он примет решения, которые могли бы, мы об этом будем дальше говорить, обеспечить подлинно творческое развитие церковной жизни, но при сохранении той системы церковно-государственных отношений, которая в своих основных принципах стала складываться между февралем и октябрем 1917 года. Ну, однако захватившие власть большевики который, в виде одной из своих главных задач, уничтожение религиозной жизни вообще, они стали разрушать церковную жизнь страны во всех ее проявлениях. И весьма символично, что объединившиеся в своих стремлениях даровать свободу церкви России члены Поместного собора и члены Временного правительства были обречены в своем большинстве на гибель или изгнание в той России, которая избрала для себя путь коммунистического богоборчества и большевистского рабства. Оказавшийся очень коротким для Русской Православной Церкви период существования как свободной церкви в свободном государстве, «Libera Chiesa in Stato Libero», впервые сформулировано было Кавуром в Пьемонте, уступило место периоду многолетних кровавых гонений, в ходе которых руками вынужденно или свободно отрекшихся от Христа русских православных христиан, вот это надо помнить, за четверть века была почти полностью уничтожена крупнейшая поместная церковь православного мира. Ну, а о соборе, о его трагической судьбе, о том, что он до сих пор остается вот такой, с одной стороны, лебединой песней Русской православной церкви синодального периода, а с другой стороны, становится своеобразным уже каким-то идолом в решениях, которые видят панацею от всех бед, мы поговорим уже в следующий раз. Спасибо за внимание. Но я в Никелинске на процессе.
Спасибо, отец Георгий. Ну вот действительно мы увидели более детально всю эту картину церковной жизни, но в ее больше в таком организационном плане в этот период. Ну и, конечно, два вопроса у меня сразу возникают, и, наверное, у большинства все-таки, может быть, еще раз вернуться к тому, о чем вы говорили, наверное, в предыдущих лекциях. Все-таки в чем причина вот этого такого массового расцерковления и вот того факта, что именно на территориях с преобладанием православного населения как раз большевики проще всего и победили. Что это такое? Что это означает? Вот, первое. И второе. Ну вот мы говорили о, конечно, наступившем периоде церковной свободы, и вот в этом смысле я как-то не очень осознавал, что действительно декрет о свободе совести не означал отделение церкви от государства. Ну вот вы так вскользь сказали о идее Антона Владимировича Карташова о таком сотрудничестве, да, культурном сотрудничестве. Вот все-таки некоторым образом идеал существования церкви в государстве в чем заключается? Ну, на тот момент и, может быть, вообще, да? То есть в полной независимости церкви от государства. То есть никакой поддержки специальной, ну, не больше, чем, скажем, любым другим общественно признанным полезным организациям, или все-таки некоторая такая избирательность? Если да, то почему с православной церковью? Ну вот, значит, два вопроса. Первое, вот насчет расцерковления такого массовой победы большевиков именно там, где православное население. Какой-то комментарий. И второй вот.
Отец, это вы мне поставили сложное положение. Во-первых, ну, на первый вопрос я, собственно, отвечал в своей первой лекции достаточно подробно. Могу просто резюмировать то, что я уже говорил, что главная проблема заключалась в том, что у основной массы нашего народа, православного, не было сформировано мировоззрение, которое бы позволяло им давать христиански мотивированные ответы на вопросы современности, на вызовы современности. И надо сказать, что это дело не только в невежестве, в неграмотности, потому что грамотность все-таки росла, и подчас приводила к еще худшим последствиям, чем неграмотность. Читали-то наши простолюдины не молитвословы и акафистники, а другие совсем тексты. причина заключалась еще и в том, что, к сожалению, это уже, ну, понимаете, мы когда говорим о собственных недостатках, мы любим утешаться тем, что а у других тоже или еще хуже. Да, надо сказать, что и другие православные народы-то оказались не очень подготовлены к испытанию современной цивилизации. Ну ладно, можно все на нас списать в Болгарии, Румынии и Югославии. Но вот Греция, благодаря англичанам, не познала счастья быть под коммунистами. Сколько там, насколько греческий народ может считаться общественно и политически отсталым народом. Все там есть почти как у нас. И коррупция, и диктаторский режим, и легкий совершенно отказ от монархии. Последняя православная монархия как была ликвидирована? Это референдум в Греции произведенном. И даже при неотделенной от церкви от государства признание гей-браков греческим парламентом. Что это такое? Значит, речь идет, конечно, о том, что тут какая-то существует проблема в целом в традиции православной церковной жизни. Наверное, потому что православная церковь, изначально появившись при жесткой чистоязыческой государственности Восточно-Римской империи, которая действительно спасла церковь от варваров, спасла церковь от того погрома, который произошел у нас в Западно-Римской империи, дала ей огромные привилегии, но запретила ей влиять на развитие государственной и общественной жизни. И церковь этого и не делала. Правда, при этом уже не только государственная и общественная жизнь, но и семейная жизнь, например, постепенно стала выходить из, так сказать, пространства христианского. И христианами мы оказывались только либо в храмах, когда молились, кланялись. Но уж те, кто был особенно последователен и неадекватен, те отправлялись в монастыри, где только и можно было жить в соответствии с полными христианскими идеалами, чтобы не мешать остальным жить так, как Бог знает, кто на душу положит, по обстоятельствам. Ну что, вы хотите, чтобы я Блок прочитал стихотворение? Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудный пройти сторонкой Божий храм. Три раза поклониться долу, семь окрестить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный три, да еще семь раз поднять, подряд поцеловать старинный медный зацелованный оклад. А возвратясь от домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь, и пса голодного от двери, рыгнув, икнув ногою, оттолкнуть, и у лампады под иконой пить чай, отщелкивая счет, тайком переслюнив купоны, какой-то там пузатый отворив комод, и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Ну и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне. Это уже извращение сознания Серебряного века. Чего ж тут умилительного-то? Господи, это ужас какой-то. Профанация христианства. Поэтому, в принципе, да, уязвимость православного человека для вызовов времени. Когда есть жесткая власть, когда есть патриархальный уклад, не меняющийся веками, мы еще в каких-то рамках существуем. Совмещая, так сказать, православного священника и колдунью-знахарку. Вспомните начало фильма «Жила-была одна баба», блестящая, венчание в церкви, а родители вместе, так сказать, с колдуньей готовят брачное ложе за пределами избы, потому что не осквернилась изба. Ну и так далее. Двоеверие сопровождает нас по сей день. Знаете, какое одно из последних такое суперсовременных проявлений двоеверия? Утверждение о том, что демонстрация фильма «Матильда» погубит православную Русь. Чисто языческий взгляд, такой непосредственный, такой вот прям простой и ясный, связанный с каким-то фильмом судьбу целой страны, который и так уж тебя погубил без всяких «Матильд», как православная. Вот мы это видим. Вот. Поэтому, ну, если вот ваш вопрос, так сказать, я не хочу, так сказать, не мне вас переадресовывать к моей первой лекции, потому что мы с вами оскомину набили в разговорах друг с другом о причинах того, что происходит. А что касается аудитории, так вот, хочется, смотря на вас, сказать, нас было мало, слишком мало. Помните, как вот о Перекопе говорится, так сказать, у Тураверова? Но на лекции то и вы были, так сказать, так что, наверное, помните. Что же касается второго вопроса, то вы знаете, я на него буду отвечать все-таки в следующей своей лекции. И уже не буду, так сказать, скомканно отвечать, как придется сейчас, потому что времени мало, а более пространно. И тогда, может быть, как-то он прояснится. Вот. Потому что, вот видите, в одном случае вы перейдете к прошлому, в другом – к будущему. Вот такое вот тоже наше странное свойство. Вот. Так что это я таким образом завлекаю, да, на следующую лекцию. Да, ну, пожалуйста,
еще
я...
Еще вопросы, пожалуйста.
Микрофон, да, нужно, наверное.
Спасибо большое, отец Георгий. Вы знаете, меня заинтересовал вопрос о выборах епископов. С одной стороны, очень странно, что при таком состоянии церковного народа все-таки произошли были выбраны достойные кандидаты, по крайней мере, вот в Петрограде, в Москве. Ну, я так понимаю, что не везде было все так хорошо. Вот. А с другой, мне интересно, почему стоял вопрос только о выборах епископов. То есть вот о выборе священников вообще нигде это не звучало, там, в предсоборном присутствии, там, до этого. Или как-то... То есть почему тема выбора епископов возникла, при том, что этого не было столетиями в России, а тема выборов священников нет? Я не к тому, что это очень нужно сейчас, потому что понятно, что если там сегодня говорить о выборах, то вообще непонятно, что будет, даже если они будут свободными.
В рамках там Преображенского братства какие могут быть выборы священников? Что вы? Вот. Нет, на самом деле, даже в отзывах епархиальных архиереев в 5-м году ставился вопрос о выборе духовенства приходского. Ну, в частности, вот Сергий Старгородский, он же был гибкий человек, тогда он, так сказать, резко стал реформатором. Он предложил один из самых радикальных своих отзывов в плане преобразований. Он предлагал такой вариант, что в епархиях пресвитерские советы выбирают кандидатов в священники, ну, которые, конечно, должны утверждаться епископами, но это у них такое право должно быть. Вот. То есть процедура выборов священника, она должна была рассматриваться, то есть вообще и как идея выборов священников, так и процедура на соборе. Об этом будут говорить и на предсоборном присутствии, и на предсоборном совете. Вот. Ну, а тогда, в тех условиях, когда стремились как можно быстрее созвать собор, нужно было ведь что? На соборе должны были присутствовать все правящие архиереи. И нужно было, чтобы все они уже были, так сказать, избраны, были реальны. Я потом буду об этом говорить. От епархии избирали 2 священнослужителя и 3 мирян от каждой епархии. И если бы это было бы еще совмещалось с выборами священников, то это, конечно, очень затруднило просто бы созыв собора. К тому же, конечно, для Львова было очевидно, что главный православный церкви – это все-таки епископ. А по поводу священников, да, возникали проблемы. В частности, что предлагал Сергий Старгородский, раз уж я его упомянул, он очень предлагал такой продуманный вариант. Кандидат в священники, желательно, чтобы было ему 30 лет, чтобы у него был определенный образовательный ценз, богословский, разумеется. То есть очень довольно серьезный был, так сказать, отбор должен был происходить. Вот. Так что нет, это вопрос живой был, и на соборе должен был бы получить свое разрешение. Другое дело, что сейчас... Это просто звучит совершенно неактуально. Мы об этом будем с вами говорить. Я, между прочим, панегирик, произнеся политики временного правительства, по месту этот собор буду очень сильно критиковать. И понимаете, чем хорошо время правительства? Оно дало свободу. Ну, и каждый воспользовался как мог. Эта свобода выявила то, какие мы есть. Это вот почему мы так 90-е годы лихими называем. Они нам дали, что посмотрите на себя в зеркало. И мы увидели себя. И так испугались, что одни в коммунизм захотели вернуться, а другие в капитализм в отдельно взятой семье. И вот в результате лихие 90-е. А вот нам дали свободу, и что? Это, кстати, и церкви касается. Посмотрите, что за несколько месяцев смогла сделать церковь в 17-м году в условиях действительной свободы. И что сделали мы за лихие 90-е годы? Ну, собор, так сказать, созвали, но опять-таки, каков он был. Кстати сказать, мы ведь соборы собирали архиерейские, и только один раз созвали собор поместный, не для выборов патриарха. Мы же собрали поместный собор для выборов патриарха в 90-м году и в 2009 году, а только в 1988 году. Благодаря очень тоже сейчас нами поносимому Михаилу Сергеевичу Горбачеву мы собрали поместный собор, конечно, полусвободный, но просто по существу, чтобы вернуться к этой практике. А до этого у нас было два поместных собора только для выборов патриархов в 1945 и в 1970 году. Вот показательно, соборный начал. Вот я обидел вас словом «соборность», да, сказал, что для меня как контрреволюция для профессора Преображенского. Вот я потому так и говорю. Уж если где-то можно представить церковь менее склонную реализовывать на принцип соборности, так это мы. Какая соборность? Вертикаль власти. И вот поместный собор 17-18 года. Мы так потому в него и вцепились-то, что это на безрыбье рак рыба. У нас же, причем о соборах мы поговорим в следующий раз, да. А выборы сейчас недопустимы, это я могу сказать совершенно. При том дремучем уровне мирян и духовенства выборы епископов сейчас были бы для нас губительны. И выход из этого может быть только один. Постепенное приучение наших мирян хоть к какой-то деятельности, начиная с прихода. Выработка у них чувства ответственности. Не поиск харизматического батюшки, а попытка, так сказать, в общем, оценивать качество духовенства объективно. Вот тогда может что-то получиться.
Да, пожалуйста. Сразу много, пожалуйста.
Я все тоже, опять же, к этим выборам возвращаюсь. Мне интересно, вот все как-то обходится стороной, все-таки неудача с вашей стороны этих выборов. Были ли скандальные какие-то вещи там, происходили ли? Второй вопрос. Есть ли какие-то мировые прецеденты вот подобных выборов, именно народные выборы епископа в православном мире, хотя бы в истории? Или это беспрецедентное какое-то явление?
Так эти мировые прецеденты. Что нам мировые прецеденты? Нам нужны православные прецеденты. Кроме древности, мне, например, в голову не приходит ничего. Но тогда эта практика была во многом обусловлена и тем, что епископов было немного, епархии были более компактные. Существовала вот эта связь между епископом и пасомами. Но это было довольно давно. А что касается неудач, вот я сейчас просто не могу вспомнить вот какую-то заведомую неудачу, потому что, да, должен вам сказать, что пройдет немного времени, и через 5 лет после выборов патриарха в 22-м году, выборов епархиальных архиереев, многие из этих епархиальных архиереев, а попросту говоря, половина правящих архиереев Русской Церкви признают обновленческое ВЦУ, например. Тема уже отдельного разговора. И там будет немало архиереев синодального рукоположения, которые были выбраны как раз и в 17-м году. Хотя кафедры во многом будут обновляться. Вот. Но вот может, я могу вспомнить тех архиереев, которые на выборах не появились, одиозных архиереев. А вот таких, которые бы вот прошли, я что-то сейчас вспомнить не могу. Может, я что-то забыл. Не знаю.
Спасибо. Еще вопрос был? Пожалуйста.
Добрый отец Георгий, спасибо вам большое. Ну, вот у меня постоянно такой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, опять о выборах. Скажите, пожалуйста, и в Петербурге, и в Петрограде, и в Москве, и вот Антоний Храповицкий, они были избраны, в общем-то, при... большой, скажем так, конкуренции со стороны других кандидатов. На что же все-таки опирались эти будущие избранные епископы? Теми, кто выбрал именно этих людей и, в общем-то, весьма достойных людей. Только у меня большая просьба, конкретно все-таки, кто это могли быть, какие это слои и почему именно, за что именно выбрали их.
Нужно о каждом конкретном говорить как-то. Конкретно я уже пытался высказать что-то по поводу Тихона, по поводу Вениамина, даже Антония. Но если вас интересует процедура, то процедура-то была какая? Приходы на благочинческие собрания своих представителей, те направляли на епархиальные съезды. Так вот, кто участвовал в этих собраниях приходских, которые выдвигали своих представителей? А вот это вот как вот в вооруженных силах, я вам говорил, когда под Пасху 17 года причастилось только 10% военных чинов православного вероисповедания, меньшая часть. Большинство просто на это не обращали внимания, не участвовали в этом. А то меньшинство, которое участвовало, были действительно компетентные, неравнодушные, ответственные, которые интересовались тем, кто будет их пастырями. Архипастырями. У нас же принцип, что не поп, то и батька, для большинства характерен. И поэтому в данном случае речь шла идет, безусловно, я вам скажу, о церковном меньшинстве. В этих выборах участвовало церковное меньшинство. Как церковное меньшинство участвовало и в выборах членов Поместного собора. Просто это... Как говорил Ленин, меньшинство всегда сознательнее большинства. Вот это вот как раз то было сознательное меньшинство, которое и определило тогда во многом правильность этого выбора, и которое было обречено погибнуть в первую очередь во время гонений на церковь при попустительстве, участии в их гибели представителей вот этого большинства. Ну, что тут еще можно сказать?
Почему не Кутовский? Почему не другие? Почему не Казанский?
А почему Вениамин Казанский?
Ну, Вениамин, да.
Ну, я же уже говорил. Что было характерно для Вениамина? Это был довольно давно уже викарный епископ, который начал еще при митрополите Антонии Ватковского. О чем митрополит Антония Ватковского, хотя он уже к тому времени болел, был прекрасный подбор викарных епископов. Первым епископом был, например, Кирилл Смирнов. Видите, два будущих священномученика. Причем Вениамин Казанский, он отличался тем, что он не просто много служил, а святые службисты, вот он служит, и прям как какой-то бог Саваоф недоступен, только, так сказать, в кадильном дыму, под возгласами, так сказать, своих протодиаконов, являет себя и уходит. Нет, он был очень доступен. Например, приезжал и читал акафист в толпе народа вот на Боровой. Среди, так сказать, проституток и разного рода бусиков. И вступал с ними в общение. Его знали именно как пастыря, этого викария. Потом он стал первым викарием, когда Кирилл Смирнов был переведен. Кстати, за что был во многом переведен? повел себя недолжным образом в Иордане во время празднества Богоявления, когда ему министр двора Фридрихс, в связи с тем, что очень хорошо работавшая в Петербурге санитарная служба рекомендовала, в связи с тем, что в Невской воде есть холерные вибрионы, не допустить вкушения при водосвятии царственными особами воды из Невы. И он принес Кириллу Смирнову, который в связи с болезнью митрополита Антония служил вот водосвятный молебен на Неве, отдельную кандию с кипяченой водой, и попросил отдельным крестом эту воду освятить, а другим крестом воду в проруби, откуда будут, так сказать, брать святую воду все остальные. А вот Кирилл Смирнов отказался, например, это делать. Вот. Его, он упал вверх после этого, стал правящим архиереем в Тамбове. Вот. А Вениамин, так сказать, вот он остался и при митрополите Владимире был. А самое главное, на фоне Петерима Окнова, карьериста, содомита, эпикурийца, он, конечно, уже был действительно главным и единственным архиереем нашей епархии. Вот. Причем нельзя сказать, что был какой-то простец такой уж, хотя простецов не избегал отнюдь. Это был человек в достаточной степени внутренне развитой. Ну, процесс Петерима очень показателен. Он ведь не одобрял на самом деле указ патриарха не выдавать ни в коем случае сосудов для освященных для литургического употребления. И все делал для того, чтобы никто не пострадал из-за выполнения этого указа и достиг этого. Но когда вопрос стал о том, что осудить патриарха за этот указ и спасти свою жизнь, он этого не сделал. Это был очень непростой иерарх церковный, очень даже глубокий. Так что, а что касается Андрея Ухтомского, вы знаете, от одной стороны, это проблема, что у нас архиереи из поповского сословия. Но с другой стороны, когда у нас оказывались архиереи не из поповского сословия, это было гораздо хуже. Тот же самый Антоний Храповицкий, например. Их подчас очень сильно заносило куда-то. Вот. И Андрей Ухтомский, вот подумал, к старобрячеству потянет. Господи, что он только не пройдет. Романтик. А вы сами знаете, как говорил Вячеслав Иванов, дьявол романтик, а Бог реалист. Поэтому реалисты из поповских семей были куда более надежными епископами, чем вот такие вот романтики. Избави Бог от Андрея Ухтомского при всей его яркости. Так и Антоний Храповицкий, человек обаятельнейший, обольстительнейший, скольких судеб переломал у студентов Московской и Казанской духовной академии, агитируя всех идти в монахи. Знаете, вот суть этого архиерея. Повторяю, человек очень был исполнен, яркий, но очень противоречивый. К нему пришел один из его учеников, уже в эмиграции, решивший перейти в католичество. А католичество там многие размышляли, тот же самый отец Сергий Булгаков. Это было очень серьезное испытание веры. Но этот решил уйти в католики. И с ужасом шел к Антонию Храповицкому, который очень любил поносить католиков, делал остроумно, но часто неумно. Почему у католиков существует праздник сердца Христова, а не почек или печени? Ну что это такое? Поэтому идти к нему и признаваться в своем желании уйти в католики было совершенно для него невыносимо. И тем не менее он считал это необходимым, он пришел к нему и сказал вот о своем намерении. И вдруг острый на язык, резкий Антоний Храповицкий погрустнел, так опечалился, задумался, встал, повернулся к иконам, перекрестился. И не громким, а он умел громко говорить, очень эффектно, а тихим голосом сказал, крестясь, будь ты проклят. Тут и актерство, и позерство. Знаете, кого-то это вдохновляло, кого-то это смущало. Но это были, конечно, яркие люди, безусловно. Но по мне лучшие уж из поповского сословия выходцев епископов. Вот почему мы сейчас так страдаем. Что у нас очень мало епископов, потомственных священников. Ну, вот, правда, патриарх, потолстый священник. Вот. А что тебе все так плохо?
Да, пожалуйста, еще вопрос.
Надеюсь.
А?
Отсюда.
Ну, тогда погромче.
Спасибо большое. У меня вопрос, даже два вопроса. Приближается столетие Октябрьской революции. Вот как вы считаете, какова сейчас позиция Русской Православной Церкви? И второй вот такой вопрос. Петербургской митрополии, вот как вот, на ваш взгляд, отмечается как-то, или вот столетие революции, отношение к революции сформировалось, или она вот, позиция не имеет? Спасибо. То есть общая оценка, не особенно Петербургская.
Ну, во-первых, я не сторож архиерею правящему своему. У меня не было бесед с митрополитом Варсонофием на тему того, как он оценивает Октябрьскую революцию. Что я могу сказать? Официальных заявлений я вроде бы тоже не встречал. Да и, по-моему, вообще церкви по этому поводу Октябрьской революции высказываются как-то не подобает. Я вообще считаю, что мы слишком много внимания уделяем 17-му году в церковном контексте. Даже вот ваш этот лекторий, большая часть тем, она ведь совершенно далека от церковной проблематики. Но для общего развития, так для меня это признак, на самом деле, общего недоразвития. В воду вступит толчком в результате-то. 25 лет говорим об одном и том же. Об ужасах революции никто не ужасается, что-то такое уже. Уже стал фигурой речи. Также и мучеников мы уже давно заболтали. Мне кажется, что тут не нужно особенно, так сказать, много говорить о катастрофе. Вы знаете, я бы рекомендовал вот тем, кто хочет вдруг прочувствовать вот то, что произошло в 17-м году, не фильм посмотреть, а прочитать роман «Молчание». Вот этот японский роман. Очень своевременный роман был бы для нас. Потому что если ты по-настоящему прочувствовал то, что было, у тебя должно не найти слов. Почему? Да потому что слова могут быть самые, что на есть, неприглядные. Какое счастье, что я не живу в то время. Какой ужас, что, скорее всего, живя в то время, я бы был не с теми, кто церковь защищает, а, скорее всего, с теми, кто ее гонит, так или иначе. И я не имею никакого права апеллировать к наследию тех, кто был страдальцами, кого сейчас нам предлагают как мучеников, из кого на самом деле пытаются сделать очередной пантеон чисто языческих полубогов, полугероев. Мне кажется, мы вот за 17-й, вот этот 2017 год не приблизились к пониманию, к переживанию этих событий, а отдалились от этого. Потому что никаких, собственно, качественно новых фактов нет. Ну, выяснили. Бабкин открыл заговор архиереев против царя. Выяснили, что царь никогда не отрекался. Сейчас выяснили, что, оказывается, напрасно волновались императора Александра III и императрица Мария Федоровна по поводу увлечения Николая II Матильды Кшесинской, как-то не акафисты читали вместе, и все. Открываем какие-то новые истины, творим новые мифы, понимаете? И умные, и глупые, и благочестивые, и неблагочестивые. Уж лучше замолчать. А все это происходит почему? Потому что произошло самое отвратительное. Мы отторглись от собственной истории. Она для нас уже не своя. Мы, как какую-нибудь «Игру престолов» смотрим вот в 17-й год. А то, что мы при этом участвуем в новой кампании, мало нам Бутова, давайте еще в Левашова отгрохаем капище. Вот для меня это капище. Потому что не смеем мы вот таким простым способом отделываться от своего прошлого. Ну, на тебе, Господи, еще один храм. И в протокольные дни мы там будем собираться и зверь голосовать. Здесь радостно ликует церковь русская, что лучшую часть уничтожили. Ну, что это такое? Поэтому, хотя я сам невольно являюсь соучастником этих обсуждений в 17-м году, и много уже докладов прочитал на эту тему, хотя, согласитесь, сегодняшний доклад прозвучит не совсем в унисон с тем, что положено говорить. У нас сейчас положено что? Временное правительство. Либералы – главные враги России. Они царя свергли. и страну развалили. Хорошо, хоть вместо царя большевики пришли. Хоть кто-то приличный, достойный, ответственный взял на себя. Вот подтекст-то какой. И мне кажется, что вот концепция единой великой русской революции – это концепция обоснования деспотизма, без которого мы никак не можем обойтись. А поношение членов Временного правительства – поношение за то, что эти идиоты, эти романтики пытались говорить с русским народом как с гражданином. Не надо когда с нами говорить как с гражданами. Мы не гражданами, мы холопы государевы или кого-то другого. С нами будет говорить как власть имеющий. Вот у меня такие выводы. Уж простите, я, может быть, перехожу в какие-то другие уже сферы, но вы меня провоцируете.
Спасибо. Еще есть вопросы? Да, расширяйте.
Отец Георгий, как объяснить такую вещь, что собор, который все же принимал обращение по поводу событий, которые в стране происходят, и, в общем, так сказать, ощущал вот это вот стремление, так сказать, бездну куда-то, вот это вот, ощущающееся уже в конце лета, там, 17-го года. Самый такой критический момент, когда под стенами Кремля пушки стреляют, так сказать, они проявили вот такую, или не проявили воли достаточно, или проявили такую вот прохладность. Если я не путаю, там ведь голосование по обращению священника Николая, вот не помню фамилию его, там, по-моему, где-то меньшая часть, меньше трети проголосовала за его предложение вот, обратиться, предпринять какие-то активные действия. Вот это какое-то знаменование, что-то такое безнадежности, которое впереди.
Вам нужно, отец, простите, пореже служить протокольные панихиды в дни памяти и скорби, тогда не будет таких вопросов. Вы имеете в виду священника Нежинцева, фамилию которого по аналогии с полковником Нежинцевым, так сказать, любят вспоминать некоторые участники нашего лектория как пример правильного понимания событий. Когда, ну, я об этом могу подробнее поговорить на лекции, если это важно. Да, он заявил о том, что собор должен не патриарха избирать, а призывать православных христиан к вооруженному сопротивлению большевикам. Это было сказано в первые, да, ноябрьские дни, когда шли бои, так сказать, в Москве. И призывать-то было, собственно, уже некого, потому что при десятков тысяч офицеров в Москве в боях против большевиков участвовали в основном юнкера и, может быть, сотни офицеров, даже меньше, чем, наверное, даже одна сотня руководила этими отрядами. Ну вот, я не хочу на это скомканно отвечать, а на самое главное я могу сказать только одно. Вот, знаете, не надо видеть ни в патриархе, ни в соборе какой-то такой вот оракул, у которого на все должно было сходить. Они сами с трудом понимали, что происходит. Искали пути наименьшего, чтобы как бы спровоцировать наименьшее разрешение. Вот этот нелепый на самом деле, да, инициатива отпевать всех погибших на улицах Москвы и большевиков, и белых вместе. Хотя, ну, я просто не хочу забегать вперед. Что же касается предложения Нежинцева, так оно и не было поставлено на голосование. Голосовали по другому поводу, тоже довольно небесспорному. Пытались опять-таки кого найти? Вождя. Нет царя, пускай будет патриарх. Патриарха изберем, и все за патриархом пойдут. Это была иллюзия, понимаете? И вот патриарх-то сам, он исполнял свою программу последовательно. Одно из его первых послание с анафемой. Я вообще не знаю, что я успею в следующей лекции, потому что говорить обо всем соборе я вряд ли успею. Но, по крайней мере, поговорить, так сказать, вот о первой сессии, вот, то, собственно, и о начале вот, религиозной политики, а значит, о начале второй сессии, вот эта реакция на декрет об отделении церкви от государства, и анафема, анафема была принята всем соборам. Весь собор, понимаете, 22 января 18 года принимает анафему патриарха тем, кто убивает невинных людей и расхищает церковное имущество, он принимает как соборный документ. И что? Ничего не меняется. Патриарх целый год будет занимать жесткую позицию по отношению к большевикам. Его послание 26 октября 2018 года совнаркому. Но какую бы жесткую позицию ни занимал патриарх или собор, а на патриарха здесь будут влиять, конечно же, политически активные члены собора. Как тот же самый, например, отец Сергий Булгаков. Как зимой на него 18 года влиял, допустим, князь Евгений Николаевич Трубецкой. Вот эти самые, ведь вы сами знаете, что основой политически белого движения из гражданских были кадеты. Это вот кадеты на соборе – это самые активные антибольшевики. Они будут влиять на патриарха? И что толку? Несмотря на позицию патриарха и собора, приток сторонников большевиков как бы не уменьшался. Это уж потом, когда начнется продразверстка, мобилизация в Красную Армию, начнут задумываться. Но по этому поводу, а не по поводу того, что они уже под анафему патриарха и собора попали по нескольку раз, творя то, что они творили. И что это? Нерешительность собора, непривычка брать на себя ответственность, как, например, конференция епископов в Испании взяла. Там только один воздержался. Все призвали католиков испанских с оружием в руках выступить против республики. У нас вот этого не случилось. Я не знаю, как это расценивать. Вообще, вы знаете, вот чем больше я занимаюсь историей, тем больше я считаю себя вправе на какие-то вопросы говорить, я не знаю, как не знали этого участники событий. Потому что если я с позиции будущего буду оценивать их действия, я в них не самих-то ничего не пойму. А это очень некорректно по отношению к этим людям, потому что я думаю, что они были не глупее нас, знающих, чем все закончилось, а не знавших, что закончилось. Но во всяком случае я могу сказать одно. Кредит доверия патриарха Тихона, например, к русскому народу был, на мой взгляд, окончательно исчерпан в его послании по поводу закрытия Троице-Сергиевой лавры. Но всю гражданскую войну он постепенно обретал для себя понимание того, что русский православный народ оказался нехристем и дикарем в значительной своей части. Вот видите, опять что-то я, может, резко выразился. Мне знаете, как обидно за патриарха бывает? Я потом о нем скажу в связи с этим определение о правом положении церкви. Господь нам указал патриарха именно вот для того, существование церкви, это должно быть в рамках вот нормального правительства, которое вот сформировалось тогда. Почему? Его опыт. Опыт управления епархией в США. Такого опыта не было ни у кого.
Здесь не США оказалось. А? Здесь не США оказалось. Хорошо.
И гражданская война не такая, как в США.
Спасибо еще раз, отец Георгий. Значит, объявляю, что в следующий раз, через 2 недели, довольно быстро, состоится лекция отца Георгия, собственно, продолжение нашего разговора, как вы уже поняли, о самом соборе 17-18 года. И вот многие из вопросов, которые сегодня мы уже попытались поднять, они будут, я думаю, раскрыты во всей полноте. Церковь и революция, собор патриаршества России. Так будет называться следующая лекция. Ну и призываю всех, кто пришел сегодня, опустить пожертвования в кубик, который стоит вот там, чтобы нам продолжать наши лекции, приглашать наших замечательных лекторов. Вот. Спасибо.
Скорбный удел православного духовенства. Жить на пожертвования верующих.
И, пожалуйста, кто может помочь убрать вот помещение, останьтесь.
Да, что-то вы расчувствовались.
Нет, ну дело в том, что вторую идею.
Да.
Я тоже не могу.